Здравствуйте! Всем понятно, что дети – это наше будущее. Только вот за последние десятилетия наше общество столкнулось с очень серьезными проблемами в области воспитания подрастающего поколения. Наркомания, компьютерной зависимости, порой просто невозможность родителей обеспечить или организовать досуг ребенка. Так как же помочь обществу с этим справиться? На эту тему мы решили поговорить с человеком, который вплотную занимается проблемами молодежи. Директор по счастью партнеров – в межрегиональной общественной организации «Игры будущего» Алексей Меняйло. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Название «Директор по счастью партнеров» – это вы сами придумали или откуда это родилось?
Ну, так это то, чем мы занимаемся. Каждый человек стремится к счастью, и часть нашей философии в том, что в работе с партнерами, деловой партнер, человек, с которым ты проводишь много времени, он должен быть счастлив для того, чтобы сотрудничество было плодотворным, и мы стремимся обеспечить комфорт во взаимодействии всегда.
Вы что-то ему даете? Как вы, так сказать, добиваетесь-то вот этого параметра?
Ну, для каждого счастье свое. Кому-то нужно внимание, кому-то нужна скорость, кому-то нужна четкость. Мы стараемся находить определенный баланс под каждого человека, чтобы ему было с нами комфортно и удобно работать.
Ну, а теперь, если можно, о самом проекте, потому что название тоже достаточно креативное, «Игры будущего». С чем связано такое название и с чего он состоит, этот проект?
Название, на первый взгляд, может показаться несерьезным, потому что обычно мы говорим об играх, во что играют дети, когда им больше нечем заняться. Но если мы посмотрим на жизнь, мы увидим, что игры происходят и в политике, например, и это уже вполне себе серьезные игры. Те игры, которыми занимаемся мы, они, конечно, несут в себе некие несерьезности, чтобы людей вовлечь. Суть в том, что мы моделируем ситуации, и за счет участия в этих моделированиях ситуациях люди получают очень важный опыт. Это может быть опыт, связанный с научно-технической сферой. Например, у нас есть проект STEM-игры, который именно про работы инженерных и научных команд. Чтобы когда они учатся в школе и в университете, они не просто учили формулы, а чтобы они умели эти знания применять в жизни. У нас есть такое командное соревнование «Олимпиада национальной технологической инициативы». Там люди в командах соревнуются, решая задачи инженерные, научные, из реальной жизни. Как, например, телекоммуникации в космосе, беспилотные системы, большие данные. И школьники в командах работают над решением таких задач. Это тоже своего рода игра, потому что это все происходит не в настоящей компании. Но, тем не менее, это вполне себе серьезное занятие. И они, благодаря этому, получают гораздо больше ценного опыта, чем они получают на занятиях в школе.
Алексей, аудитория, которую вы охватываете или стараетесь охватить вашим проектом, это школьники, студенты технических вузов или уже работающие люди в технической области?
Ну, по большей части это так или иначе люди достаточно молодые, если не телом, то, так сказать, духом. Те, кто хочет учиться и хочет развиваться, в первую очередь. У нас есть образовательные проекты, направленные на школьников, и там целевая аудитория, естественно, школьники. Есть направленные на студентов, но также у нас есть проекты и для бизнеса, и для широкой общественности, в которых участвуют люди от 15 до 60 лет.
А давайте поконкретнее поговорим. Вот меня интересует, например, такая целевая аудитория, как студенты технических вузов. Очень многие сейчас обеспокоены состоянием высшей школы, образования и конечной перспективы угасания вот того творческого потенциала и в технической области, в частности, которым всегда славилась Россия. Что вы делаете в этой области и поконкретнее каких-то работающих моделях?
Важно сказать, что «Игры будущего» — это не просто юридическое лицо, это ассоциация, объединяющая достаточно много людей. И часть наших людей трудится как раз над тем, чтобы сделать российское образование снова лучшим в мире. Например, часть нашей команды работает в Московском политехническом университете и активно участвовала в проведении его реформы. Суть ее заключалась в том, чтобы приблизить образование максимально к практике. Были преобразованы образовательные программы. Их руководителями стали люди или из бизнеса, или с реального производства, которые понимают, что там происходит сегодня и что будет происходить завтра.
Вот это очень важно, кстати, да.
Да, очень часто происходит так, что учат люди, которые были профессионалами 10 лет назад, и они транслируют свой опыт еще более ранний. То есть, если генералы готовятся к прошлой войне, то фактически в университетах очень часто готовят людей к позапрошлой войне. А нам нужно готовить сейчас в технических вузах поколение людей, которые смогут сделать Россию одним из лидеров в так называемом шестом технологическом укладе. Это вот постинформационное общество, то, что по ожиданиям экспертов грядет лет через 10. Это был такой первый важный шаг. Следующее – это внедрение проектного образования, когда каждая группа студентов в течение года ведет собственный проект, инженерный, имеющий конкретный результат, в идеале применимый в жизни. Например, одна группа студентов помогала компании «Моторика» разрабатывать протезы для детишек. Другая группа студентов разрабатывала адаптивные фары для КАМАЗа.
То есть они берут с самого нуля и вплоть до конечного продукта. Всю эту стадию проходят.
Да. Здесь очень важно, чтобы у них, во-первых, появилось понимание того, что такое проект, да, что можно что-то замыслить, начать это реализовывать, учесть ошибки и уже внедрить, что называется, это успешно. Да, то есть цикл Деминга, так называемый. Plan, do, check, act. Следующее, что важно, это что они работают командами. Потому что в России блестящая традиция инженерного образования, но одна из проблем, о которой говорят многие инженеры, в том, что как раз командной работе у нас не учат. И это один из серьезных изъянов российских инженеров. Это блестящие одиночки, которые не всегда могут в команде работать. И мы через проектное обучение именно этого пытаемся достичь.
Алексей, а можно поподробнее перечислить направления, из которых состоит ваш проект?
Я сначала скажу, что есть общего у всей нашей деятельности. Это желание делать мир лучше. Практическое некое приложение заключается в использовании интерактивных образовательных технологий, проектной деятельности, образовательных игр, трудовой практики, что ли. Через это мы действуем в самых разных сферах. В реформировании высшего образования, в развитии высшего образования, в развитии среднего образования, в том числе инженерного, как в средней школе, так и в высшей. Инженерного, научного, технического, так и в гуманитарной сфере. Развитие социальных навыков для школьников, для студентов, для взрослых людей, в том числе менеджеров крупных компаний. Социальная адаптация детей в детских домах через развитие их социальных навыков и помощь им в том, чтобы они стали самостоятельными. Другое направление – это интерактивное искусство и интерактивная история, когда люди через участие в имитации исторических событий могут глубже и осознаннее отнестись и к своей истории, и к чужой истории, и к культуре. Еще одно направление – это работа с экологией, которую тоже мы проводим через игры. Есть замечательный проект «Чистые игры», лидер которого Митя Оффе пытается привить людям ответственное отношение к окружающей среде, увлекая их в игру. Знаете, как обычно, субботник есть, и люди такие: ну все, надо, значит надо. А здесь, как у Пушкина, помните, Ереман барщины старинный, а броком легким заменил. Мы субботник превратили в классную игру, которая людям показывает, что экология это на самом деле не скучно, экология тоже может быть привлекательной, тоже может быть интересной. И они пробуют раздельный сбор мусора во время этой игры, например. Привыкают к тому, что батарейки нужно не выбрасывать в мусорное ведро, а сдавать на переработку или там, например, лампочки галогенные.
Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему, а затем продолжим разговор.
Москва, осень, Братеево. Сегодня здесь происходит нечто необычное. Установлена база из палаточных шатров, сюда активно стекается молодежь, что-то для себя выясняет. Настроение у ребят хорошее, несмотря на субботнее утро. Ведущий мероприятие досконально объясняет предстоящие действия. База оснащена картой-схемой маршрутов. Раздают чай, здесь будут проходить так называемые «чистые игры». Что же это такое, мы решили выяснить у организаторов проекта.
Суммарно мы провели мероприятие в рамках программы «Чистые игры» уже в районе, там, не знаю, полусотни по там, многим городам там, России. Москва, Питер, Торжок, там много где. Суть мероприятия такая, что за счет интерактивных игровых форматов мы вовлекаем людей в деятельность, и дальше в рамках нее они убирают мусор и понимают, насколько важно защищать экологию.
Наконец близится открытие. А вот и наши звезды кино и телевидения пожаловали на мероприятие. Мы видим здесь Алексея Кортнева, Нону Гришаеву и Егора Бероева.
Я здесь не как актер, не как приглашенная звезда, я здесь как соучредитель вот этого благотворительного фонда. Я есть, который занимается детьми, и особенными людьми. Синдром Дауна, аутизм, ДЦП. Здесь вы, может быть, кого-то из таких ребят увидите. Они вместе с вами будут участвовать в таких квестах. Я вас поздравляю.
Какое животное не упоминалось в фильме? Волк хлопотун, медведь летун, енот хвостун или древесный хохотун?
Медведь летун.
Вопрос, какое из этих маленьких животных отличается большой продолжительностью жизни до 25 лет? Рисовый хомячок-разрушитель, перехвостая тупая, хорек-паникер или голый землекоп? Правильно, голый землекоп.
Землекоп живет до 25.
Сегодня вам будет вручена книга Союза защиты птиц России, в которой включены все птицы Братеевской поймы. Это вам поможет в игре. И также будет вручён полевой настоящий бинокль.
Настроение еще немного приподняли небольшой веселой разминкой. Последняя раздача драгоценных мешков и долгожданный старт. В мероприятии были замечены люди, вооруженные биноклями и имеющие ученый вид.
Я здесь в окрестности где-то 20 видов достаточно обычных птиц. Сейчас идет пролет зябликов, сойки летели, прошла стая, 23 птицы. Перепелятника видел, это мелкая такая хищная птица.
Не прошло и часа, и народ потащил набитые мусором мешки, шины, трубы, тележки из магазинов и всякого вида и образа малодостойные улики пребывания человека на природе. Картина оказалась, мягко выражаясь, не совсем веселой.
Это мероприятие к нам пришло в школу. Мы, естественно, как ученический актив школы, не могли остаться равнодушными к городской акции, в которой, естественно, принимаем участие.
Она уже школа 534. Находится
Зябликова.
Да, Зябликова район. Один урок мы извлекли точно, что мы больше, да, мусорить не будем и будем пресекать это, если будем видеть, потому что это очень тяжело. Мы находили столько бутылок просто мусора, и пластик, и стекло, и вообще чего только не находили. Даже артефакты у нас есть. Древний саквояж мы нашли.
Екатерины II.
Подведем итоги. Участников было 190 человек. Мешков с мусором собрали 567. Общий вес мусора составил аж 5 тонн. Браво!
Экологическая тема, она всегда была одной из самых тяжелых и закрытых тем в обществе. Вроде бы все идет, как идет, да, все реально понимают, что проблемы нарастают, как снежный ком. Что с этим делать, никто не понимает или не хочет понимать в силу определенных причин. Вот на ваш взгляд, ваш проект, он является как раз той самой адаптивной формой, которая способна эту тему, во-первых, сделать прозрачной, во-вторых, понятной и, в-третьих, реально привлечь к реализации этих проблем людей. Ну, всех проблем экологии, конечно, наш проект не решает. Но в том, что касается вовлечения людей в экологическую тематику, в то, чтобы они начали об этом задумываться и как-то более серьезно относиться, это, ну, собственно, наша задача, и мы именно через игровую форму ее решаем. Потому что человек увлекается эмоционально, и для него эта тема из какой-то периферийной 100-500-ой неважной. Ну, потому что понятно, что у каждого человека есть проблемы такие в краткосрочной, что называется, перспективе, важнее, чем экология. Да? Квартальный отчет сдать, поликлиника, не знаю, плохо работает, например.
Понятно.
Ну, то есть такие менее важные, чем экология, но они более срочные, внимание перетягивают на себя. А мы как раз через игру пытаемся людей вовлечь и сказать: «Эй, привет, экология – это важно». Не будешь заботиться о ней.
Через 5 лет уже будет тяжело.
Как у одного моего друга в почте стоит подпись: «Лучшее время посадить дерево – 10 лет назад. Второе лучшее время для того, чтобы посадить дерево – сегодня». Вот как-то так.
Можно еще привести какие-то практические примеры вот именно из образовательной области?
Угу. Я вот уже сказал про то, что образование должно быть приближено к жизни, но другая важная вещь, что образование, тем не менее, должно быть, ну, визионерским. Оно должно человека устремлять к звездам. И вот один из таких проектов, который мы сейчас реализуем, связан непосредственно со звездами, он называется NTI Спутник Челлендж. Это мероприятие в рамках национальной технологической инициативы, международный космический турнир, когда команды студентов проектируют спутники, и 12 лучших спутников будут запущены в космос и на орбите будут выполнять учебные задачи. То есть это, с одной стороны, непосредственно практическая деятельность, которая требует от студентов напряжения своих лучших умственных и социальных способностей. Недостаточно быть просто умным, нужно уметь работать в команде, управлять, распределять обязанности, договариваться. А с другой стороны, это задача, которая сразу же студенту внушает, что он не просто учится, а что он это делает всерьез, что ли, да, потому что...
Ну да, уже запустить спутник – это серьезная задача.
У многих от учебы ощущение такое, что это понарошку. Но на самом деле учеба должна перестать быть понарошку и стать настоящей. Если говорить о какой-то воспитательной составляющей, то задача дать человеку познакомиться с примером каким-то, от которого ему захотелось бы научиться. И это, кроме как любовью и добрым примером, очень тяжело сделать.
То есть получается, что ваша педагогика, ее основой является вот живое общение таких ключевых фигур, педагогов или модераторов, да, и вот через них ребята, которые принимают в этом участие, они напитываются вот в том числе и какой-то мотивационно-нравственной составляющей, что ли?
Ну, отчасти. У нас ключевая технология, все-таки, если говорить о проектировании и об игровых технологиях, она скорее предполагает такую вещь, которую сейчас общепринято называют peer-to-peer education, то есть когда люди учатся друг у друга. Это такая новая достаточно модель образования, которая появилась лет 30-40 назад, и которая сейчас применяется все активнее и активнее. Но, безусловно, роль модератора и преподавателя как организатора этого процесса, она достаточно существенная. Тут скорее вопрос в том, чтобы перед людьми поставить правильные вопросы.
А какие это вопросы?
Ну, это вопросы разные, но меня, например, очень глубоко волнуют вопросы экзистенциальные. Зачем мы живем, зачем мы что-то делаем. И такие вопросы, их вообще не принято в образовании задавать. Да, это какая-то такая сфера личной жизни человека, но если человек об этом не задумывается вообще, то потом у него наступает мировоззренческий кризис. И мы считаем очень важным людей в такие вопросы тоже вовлекать. Например, у нас есть образовательная игра «Фьорд». Она построена на материале Великой Отечественной войны. Участники этой игры находятся в ролях пассажиров корабля, который захвачен фашистами. Их всех на рассвете должны расстрелять. У каждого есть своя роль, как в кино, да, кто-то играет ученого, кто-то играет цыганку, которая бежит, ищет лучшей жизни. И у них появляется возможность спастись у некоторых, и им нужно выбирать, кто спасется. Это перед ними ставит вопрос, который, особенно ярко во время рефлексии, можем ли мы решать, чья жизнь ценнее, да, потому что когда мы смотрим такой с максималистской позиции, мы начинаем вообще задумываться о том, а зачем человек живет, да, потому что когда мы ставим вопрос, а кому спастись, да, там вот их 20 человек, допустим, а спасется четверо, например, да, приходится решать, а кто важнее. И мы начинаем задумываться, при том, что, мне кажется, что у человека не то чтобы есть право решать, чья жизнь ценнее, да, это только Господь знает. Но вопрос сам по себе, он очень важный. Критерии какие, да, что для человека в жизни важно. И, в частности, один из вопросов, который ставит перед человеком игра «Фьорд», вот тогда, когда была Великая Отечественная, линия фронта была понятна. Здесь вот союзники, Советский Союз, Англия, Соединенные Штаты. Здесь вот Гитлер, вот хорошие, вот плохие, все ясно. А линия фронта сегодня где проходит? Это вопрос уже сложный. Да? Линия фронта не в смысле, что там где-то вот враги, а где-то не враги. Да? А вот человек для себя, это своя персональная линия фронта. Во имя чего ты борешься? Да? Это вопрос очень важный. Во имя чего ты живешь? Потому что там часто возникает ситуация, когда кто-то из игроков, ему предлагают спастись, он говорит, знаете, нет, я не буду, пусть спасется этот человек, это важнее. Да, и, то есть получается, что люди, пусть в игре, да, но они готовы свою жизнь отдать за что-то, что они считают выше себя.
То есть проявить на практике жертвенную любовь такую.
Да, а ведь вопрос же не только в том, чтобы умереть во имя чего-то, да, а жить во имя чего-то мы умеем. Потому что я часто спрашиваю во имя игры, один из вас был готов отдать свою жизнь. А подумайте, что для вас есть важнее жизни. Не надо никому говорить, вы подумайте для себя просто, что для вас важнее жизни, за что вы готовы были бы отдать жизнь. Люди думают 30 секунд, минуту, а потом я спрашиваю, а теперь постарайтесь вспомнить все, что вы во имя этой цели сделали за последние 2 недели. Люди думают, я спрашиваю, как, достаточно? Я про себя не могу сказать, что достаточно. Это вопрос, на самом деле, ключевой важности. Помните, я говорил про осознанность, про то, что один из навыков 21 века – это осознанность. Да? И вот то, что мы недостаточно осознанно живем, это большая проблема. Это один из серьезных вопросов, конечно, который мы в том числе через игры перед людьми ставим. Мы не даем ответа, это ответ каждый у своего человека. Да? Но мы ставим вопрос и помогаем человеку поразмыслить над ним.
Спасибо вам огромное, Алексей, что нашли время, приехали к нам на программу. Желаю вам помощи Божьей в ваших трудах.
Спасибо, Господь.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор, по счастью, партнеров в межрегиональной общественной организации «Игр будущего» Алексей Миняйло. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.